Привет, дорогие друзья! 26-й выпуск подкаста о музыке «Ашош». И сегодня выпуск будет особенный, специальный. Как мы уже говорили в прошлый раз, мы будем часть подкастов посвящать тому, ну, ключам от музыки, в общем. Как слушать музыку какого-то композитора, как слушать музыку какого-то музыканта, исполнителя, или как слушать музыку какого-то периода. И в этот раз мы будем говорить о средневековой музыке в целом и, в частности, о музыке Хильдегарды Бингенской.
Да, всем привет. Мы решили таким образом трансформировать один из наших форматов, который мы называли Audio Digest. Так получилось, что Audio Digest достаточно мало людей имели возможность слушать, поэтому мы решили, что каждый второй уикенд месяца мы будем выпускать именно такие вот подкасты-ключи. Сегодня мы с Олегом рассуждали о том, какую вообще границу поставить именно о том, о чем мы говорим, и решили поставить границу, что до Ars Nova, то есть до примерно, как я понимаю, 13-14 века, да?
Ну, 14 века, 14-15 даже рубежа, то есть до нового искусства. Вот Ars Nova в то время было тем, что сейчас мы называем современным, так называемым, да, современное искусство. Вот тогда Ars Nova таким искусством и было. То есть мы говорим об Ars Antiqua, то есть старом или старинном искусстве, и даже той музыке, которая была до Ars Antiqua, то есть начиная где-то с VI века до начала XIII.
Ну, можно сказать в целом, что так очень сильно огрубляя, что после смерти Западной Римской империи, то есть, или просто Римской империи, был период формирования европейских государств, то есть это они назывались варварскими в том плане, что это их основывали, так сказать, не чистокровные римляне, с точки зрения чистокровных римлян. И где-то к началу второго тысячелетия стали появляться такие большие централизованные государства, и в этих больших централизованных государствах стали появляться такие важные большие столицы, в которых зарождались университеты и какие-то вот большие какие-то централизованные, как бы сказать, места для создания музыки, для исполнения музыки и для ее, может, в каком-то смысле рефлексии. Вот. Но, тем не менее, первая тема, о которой мы сегодня поговорим, это будет тема о женщине, которая жила не в очень больших городах, хотя общалась со знаменитостями того времени. Олег, можешь коротко рассказать вообще, кто, потому что наверняка нас слушают, в том числе и те, кто не знает, кто такая Хильдегарда.
Хильдегарда – это очень необычный человек в целом вообще. Она родилась, конечно, в семье дворян, она из знатного рода, и они тогда служили графу фон Шпонхайму. Они были под этим графом. И с самого юного возраста, по-моему, с 8 лет, у нее обнаружились видения. То есть ее родители и, по-моему, ее даже кормилица обнаружили, что у Хильдегарды есть дар видений. Но я не знаю, насколько серьезно они к этому тогда относились. Вообще в то время трудно судить. То есть, может быть, да, может быть, всерьез воспринимали, может быть, нет. Ну, то есть, известна, например, байка, которую рассказывала кормилица Хильдегарда, что якобы маленькая Хильдегарда увидела в чреве коровы еще не родившегося теленка, и она детально описала, какой этот теленок будет. И потом, когда этот теленок родился, он оказался вот точь-в-точь таким, как описывала его Хильдегарда. Но помимо вот этого дара, она также очень болела. То есть она постоянно, в общем, чем-то болела. Мы сейчас, конечно, не можем сказать, чем именно. Вот. Но часть ее симптомы напоминали в том числе симптомы мигрени. И даже современные исследователи считают, что, возможно, ее видения были вызваны именно какой-то очень тяжелой формой мигрени. Вот. Так как она была 10-м ребенком, и так как она была с особенностями, да, то есть вот с этими видениями, ее отдали церкви. Ну, на самом деле, может быть, отдали просто потому, что она была 10-я, в то время все 10-е, в том числе и детей, оно как бы было принято отдавать в церковь. Вот. Но она, судя по всему, была не против, ее отдали сестре вот того, собственно, графа Шпунхайма, которому ее отец служил. Сестру звали Юта, и когда Хильдегарде было, по-моему, 14, она начала под покровительством Юты жить в ските, в небольшом сообществе женщин-монахинь под мужским монастырем. Вот. И, в общем, с тех пор, как у нее там вот сложился какой-то карьерный рост, но ее никогда не покидали вот эти видения. И помимо визуальных видений, у нее также были видения аудиальные. То есть она слышала музыку. Надо тут понимать, что в то время, ну, она, скорее всего, даже, ну, можем с уверенностью даже сказать, что она не обладала музыкальным, ну, то есть у нее не было музыкального образования, она не могла записывать музыку, что, кстати, Леша, довольно интересно, потому что, например, монахи, которые одновременно с ней, ну и до нее сочиняли музыку в монастырях, и монахини, они владели как раз музыкальной грамотой. А за Хильдегардой, когда, да, вот все это время она никому особо не рассказывала по поводу своих видений, она их стыдилась, но потом, когда ей наступило 42, у нее вот какое-то случилось особенное видение, которое ей сказала, приказала записывать и распространять все, что вот через нее проходит, все эти звуки, все эти образы визуальные, и интерпретировать. И она как бы начала это все записывать, распространять, и даже получила одобрение, кажется, самого Папы Римского. И вот ту музыку, которую она записывала, которая ей являлась, на самом деле записывала не она, а, скорее всего, записывали либо монахини, либо ее секретарь, который, как вот ты, помню, заметил, когда я делал этот пост дайджеста, что вот как бы уже в то время у композиторов, да, были секретари, что-то в этом духе. Ну, то есть это человек, который обладал грамотой музыкальной, который обладал умением записывать в нотах, и он за ней, скорее всего, записывал вот эти, ну, песнопения.
Я бы добавил, ну, те вещи, которые, опять же, общеизвестны, но могут наших слушателей, если, которые не знакомы с Хильдегардой, заинтересовать, что в то время она была, в общем-то, известна скорее как целительница, она известны ее какие-то определенные рецепты о том, как работать с минералами и в том числе растительного происхождения, и она ну, по этому поводу она была в переписке со многими знаменитостями того времени, ну, как бы сейчас сказали, что она была в переписке с селебами. То есть она переписывалась с тремя папами, Иерусалимским патриархом, германским императором Фридрихом Барбароссой. Да, которого, это очень смешно, которого она критиковала за его римскую политику и продолжение схизмы в результате назначения антипап. Вот, и кроме того, она...
Ей за это ничего не было. Нужно понимать, что как бы какому-нибудь другому человеку, возможно, она бы уже не была аббатисой, но у нее был иммунитет, то есть она могла себе позволить критиковать самого императора, и как бы никаких последствий для нее не было.
Да, и как бы опять же сейчас сказали, что она была лидером общественного мнения, потому что она часто путешествовала в окрестностях и часто принимала стремившихся повидаться с нею посетителей. То есть она была знаменитостью своего времени, несмотря на то, что она была, во-первых, женщиной, во-вторых, она жила отнюдь не в, ну, мягко говоря, не в столице. Вот, и это довольно прикольно. То есть мне это кажется невероятно современным каким-то. Вот реально она мне напоминает какую-нибудь условную Йоко Оно или Марину Абрамович.
Ну, она до сих пор, кстати, знаменита, потому что знаменита именно как, ну, врач, как целительница, потому что есть целая клиника сейчас Хильдегарды, они используют ее методы, ну вот сейчас прямо в современной медицине. Ну, понятно, что это не доказательное, как это называется, народная, да, типа
альтернативная,
вот,
сейчас принято.
Альтернативная, да, альтернативная медицина, но как бы они довольно популярные, у них там есть филиалы, по-моему, и в США, и в Европе, и более того, я слышал от, кажется, человека, который работает в как это, монастырь, по-моему, уже церковь Хильдегарды, собственно, вот там, где у нее был, когда она уже свой построила монастырь, сейчас там стоит церковь, которая является местом паломничества и поклонников ее. И человек, который вот там работает, он говорит, что очень часто туда там звонят и спрашивают, что «а вот, а где у вас там какой-то там такой камешек или там какой-то еще артефакт? Вот той монахини, которая, в общем, все лечит». Ну, то есть у нее до сих пор есть вот этот образ какой-то такой мистическо-целительный, я не знаю, нью-эйджевский немножко такой.
Я вот сейчас открыл в Гугле, собственно, Бинген. Бинген – это городок на Рейне, недалеко от Франкфурта. Ну, того самого Франкфурта, где аэропорт. Он в достаточно отдалении от границы с Францией, Люксембургом и Бельгией. То есть это, можно такой, сказать, что это такой обычный заштатный западногерманский городишко. Вот совершенно, совершенно среднего размера. Но, наверное, стоит об этом сейчас сказать, что в то время еще не существовало настолько ярких, резких, именно по этническим, по языковым, по национальным признакам границ. То есть понятно, что государства были, и понятно, что у государств в том числе была языковая политика, но эта языковая политика, она была все-таки не настолько ярко выражена, как позже, и все-таки образованные и церковные, а это в то время было примерно одно и то же, люди в основном общались на латыни, но не только на латыни, потому что Хильдегарда специально для, видимо, своих каких-то высказываний создала искусство язык, lingua ignota, то есть, ну, таинственный или там какой-то тайный, да, сокрытый язык, довольно забавным строением. Он, естественно, в основном похож на латынь, но также немножко на немецкий. Вот, и там лексика этого языка в основном стоит, понятно, из богов и ангелов, и там разных слов, которые этому служат. Вообще, что чрезвычайно интересно, это, конечно же, ее именно, ну, как сказать, высказывание, я имею в виду высказывание в музыке. То есть у нее, она творила, во-первых, в жанре, ну, как бы что-то типа, как это назвать, песнопение, не песнопение?
Ну, песнопение, вот, да, вот, это, да, на самом деле, это она писала именно антифоны, например. То есть, в принципе, она себя мыслила как монахиню, которая пишет религиозную музыку, да, те григорианские хоралы, которые мы сейчас знаем, вот она думала, что она что-то такое пишет. Но на самом деле то, что у нее выходило, очень сильно отличалось от григорианских хоралов. Это было, ну, скажем так, григорианское песнопение в то время. Григорианское сейчас я использую как бы для тех, кто ну, в теме, то это как бы я сейчас очень грубо использую этот термин, потому что на самом деле помимо григорианских было огромное количество других, и сам этот термин григорианский, он не совсем верный, потому что папа Григорий не имел никакого отношения к созданию этих песнопений. Вот, но возвращаясь к Хильдегарде, если в этих так называемых григорианских песнопениях они были довольно такие упорядочены, это, по сути, такая была рефлексия. То есть это, с одной стороны, молитва, но, с другой стороны, это такая очень спокойная молитва. Это как медитация, вот в буддизме, например. Это, ну, такая интеллектуальная рефлексия вот на там, текст Святого Писания. То у Хильдегарды, как выразилась одна из исследовательниц ее творчества, что это как будто она бросила динамит в григорианское песнопение, то есть она его просто взорвала. У нее это, ну, во-первых, у нее значительно шире амбитус, то есть диапазон от самого нижнего до самого верхнего тона у нее в некоторых произведениях 2,5 октавы. Это очень много даже для современных произведений. В то время как в григорианских, например, песнопениях обычно это 1 октава или 1,5. Это связано было как с возможностями человеческого голоса, так и с теорией музыки в то время, потому что в то время лад... Ну вот сейчас у нас лад, как бы мы его не представляем себе как, допустим, лад в рамках только 1 октавы. А в то время лад имел свой нижний и верхний тон, который был, ну, приблизительно обозначен в высоте звука. То есть сейчас лад может начинаться там, хоть с самой, да, нижней ноты фортепиано и до там, одной из самых верхних, и это как бы он будет весь слышимый диапазон охватывать, ну, почти весь. То в то время лад охватывал только какой-то конкретный диапазон. И у нее музыка ни в один лад как бы не вписывалась в то время.
У Мне кажется, Олег, это частично связано просто с... Ну, то есть я, естественно, не буду отрицать каких-то других факторов, но один из факторов чисто технический, потому что поскольку голос был основным инструментом, а диапазон голоса... Да. Диапазон даже сейчас голоса...
Я конечно.
Вот, ну, у меня недавно был опыт написания музыки для непрофессиональных певцов, Олег в курсе. Вот, и как бы там диапазон, ну, дай бог, октаву. Ну, реально, если да. октава, то уже считай, что тебе да. повезло. И понятно, что современные лады, они в основном инструментальные, а ну, инструментальная музыка, она строится в слышимом, а не пропеваемом диапазоне. А слышимый диапазон у нас от скольки это? А там, ну, короче, большой, октав 6, 7, 8. Вот.
Но здесь вот и парадокс Хильдегарды, потому что, несмотря на то, что она ведь тоже эти мелодии напевала, ну вот представить себе, как это делать, она их не записывала. Если бы она их записывала, тогда, возможно, можно было бы предположить, что, может быть, она их слышала в очень широком диапазоне, вообще слышала как инструментальную музыку. Но так как она не знала, не владела нотной грамотой, скорее всего, это происходило так, что она просто сидела, напевала, и кто-то за ней записывал. И получается, что она именно напевала, ну, вот эту музыку. То есть это довольно, ну, довольно интересно. То есть при том, что она наверняка была очень хорошо знакома с григорианскими песнопениями, потому что они везде пелись. То есть в том ските, в котором она находилась под мужским монастырем, но наверняка она хорошо не только слышала, но и знала эти григорианские песнопения. То есть она вполне могла бы писать вот такие же приблизительно григорианские песнопения. Но нет, она... И это было связано именно с ее видением, потому что она говорила, что она просто как сосуд, то есть она как медиум. Она передает то, что вот ей сверху там да, нашептывается, да, как это, папе Григорию эта птичка нашептала все эти григорианские хоралы. Так вот, по-моему, как раз ей птичка нашептала, а не папе Григорию, потому что ну, у нее это все выходит за рамки ну, вот этого такого интеллектуального, такой четкой, спокойной, аккуратной структуры. То есть оно все такое довольно грубое, разорванное и действительно похоже на такой жар видения.
Да, я еще замечу, что кроме, собственно, песнопения, у нее есть еще литургическая драма. Литургическая драма – это такое назидательное театральное, ну, в общем-то, вполне в древнегреческом, если так подумать, духе, назидательное театрализированное представление, где есть герой и есть хор. Вот, ну, герои, понятно, уже не древнегреческие герои, да, а христианские герои, то есть там ангел, дьявол, вот это все. И невероятно мне понравилась вот эта сама идея, что в ее литургической драме, которая называется «Действие о добродетели», есть только одна мужская партия, и это мужская партия дьявола. Это же гениально, ну, потому что я имею в виду, что в представлении всех средневековых, ну, я имею в виду, богословов, схоластов и так далее, женщина – это дьявол, ну, как бы, потому что она, значит, отвлекает, она там соблазняет и так далее, а у нее, получается, там кучу, 16 персонифицированных добродетелей, то есть, соответственно, ну, 16 женских голосов и один мужской дьявол. Это поразительным образом рифмуется, такой, можно сказать, антирифма, есть какая-то антифон, так вот, антирифма с одной из кантат Шнитке, где у дьявола женская, ну, женский голос, и дьявола должна была петь Алла Борисовна Пугачева, но она отказалась. Вот мне просто кажется, что это же совершенно потрясающая рифма, вот такие, через, которая прошла, так сказать, через 8,5 веков или сколько там прошло. Вот.
Но это еще... было связано, скорее всего, с вполне такими практичными соображениями. То есть дело в том, что ведь она это все ставила в женском монастыре, и там были только женщины, но по правилам церкви исповедовать их мог только мужчина. И к ним всегда приходил монах, который их исповедовал. И вот этот монах, судя по всему, исполнял вот эту партию дьявола. То есть мало того, что это был ну, единственный да, мужской голос, так это еще и был монах, который их исповедовал всех. Это довольно... Ну, то есть это похоже уже на какое-то современное искусство, по большому счету. Что еще как бы важно отметить, что там не просто голос дьявола, а он не поет. То есть это единственный персонаж вот в этой литургической драме, который не поет, а он говорит. Причем он говорит довольно неприятно. И это было связано с тем, что Хильдегарда считала, что дьявол не способен петь, потому что пение — это гармония, а гармония — это что-то божественное. И у дьявола просто нет... ну, в природе самого дьявола отсутствует вот это пение. Поэтому дьявол при этом еще и говорил. То есть это был... Ну, речитатив даже что-то грубее, чем речитатив.
Quis est cantus timo, et quis
Если говорить о, в целом о музыке, я сейчас вернусь к, собственно, к песнопениям, то мне кажется, что это такое очень... Ну, мне лично это напомнило вот такое непредсказуемое течение реки. То есть вот совершенно непонятно, куда она дальше повернет. То есть вот Олег отметил диапазон, я еще отмечу скачки. Они очень действительно такие, я бы сказал, смелые и в какой-то степени даже, может быть, физиологичные. То есть мне интересно вообще в то время, ну, можно ли было бы сказать о музыке, что типа если чем больше скачков, тем менее она, соответственно, ну, понятно, легально, так сказать, идеологически легально. Вот. Но, видимо, в то время это никого не смущало, потому что у нее, ну, с репутацией у нее все было классно. То есть ее вроде как в еретичестве...
Но мы не знаем, исполняли ли ее музыку тогда. Mm. То есть мы сейчас ее переоткрыли, там, в 83-м, по-моему, первый диск вышел с ней, но мы не знаем, исполняли ли ее музыку в монастырях. То есть мы знаем, что григорианские вот эти песнопения, да, а ее непонятно.
Ну, я, наверное, пожалуй, еще добавлю вот эту вот очень интересную параллель с современной эпохой. И я бы даже сказал, не современной эпохой не в практическом смысле, а скорее современной эпохой в медийном смысле. А именно сама фигура вот этого блаженного медиума, который видит дальше, чем видят другие, у которого есть определенные физические недостатки, и которому поручают ну, вот, да, какую-то такую вот миссию. Мне кажется, что это в целом фигура, с одной стороны, очень кинематографическая, то есть сразу почему-то, ну, у меня возникают ассоциации, естественно, со «Звездными войнами», вот с этими всеми персонажами, которые ощущают в себе веяние силы. Вот, также, понятно, Олег, как поклонник «Дюны», тоже может что-то сказать по поводу «Дюны». То есть, с одной стороны, это некий, ну, как бы сейчас сказали, супергерой, который из-за своей физической немощи должен как-то трансгрессировать в чем-то другом. Ну, в данном случае, в знании, в провидении, да, то есть вот видеть больше, чем видят другие люди, и в том числе в восхвалении, да, то есть создании какой-то высшей гармонии. Но также, то есть с одной стороны, да, супергерои, sci-fi саги и так далее, но с другой стороны, есть еще одна, ну, медийная сейчас, ну, как сказать, что ли, формула или опция, под которую подходит Хильдегарда. Это всякого рода медийные блаженные, как бы такие пародийные медийные блаженные, типа, например, жены мэра Садового, которая сказала, ну, если кто не знает, во Львове есть мэр, и его жена перед одним из выборов сказала, что ей явился маленький мальчик Иисус и сказал, что вот, типа, Садовому нужно идти там на мэра, не помню кого, то ли на мэра, то ли на президента, я точно не помню. Вот. Или, например, сейчас же есть так называемые тоталитарные секты, например, Белое Братство или... Ну, много, короче. Вот. И на самом деле, что самое забавное, вот сейчас Олег, наверное, упадет со стула, что сейчас тоже есть Хильдегарда. Это есть такой российский чувак, который несколько раз лежал в психушке, и его несколько раз сажали. Его зовут Иоанн Береславский. Это такой ну, псевдо-священник, то есть он, его даже кто-то рукоположил в Русской Православной Церкви, которому как бы дан был какой-то, ну, якобы, музыкальный талант, и который набирает в себе все, кто профессиональных музыкантов. И ко мне как минимум дважды за всю мою карьеру, как минимум дважды мне в Фейсбуке добавлялись какие-то странные люди, которые говорили: обязательно послушай, как Береславский играет Моцарта, вот, и обратись в его... То есть, ну, это, по сути, это как секта, которая как отслоилась от официальной российской религии. Вот. И, как я понимаю, это не единственный пример, это просто мне известен такой, а на самом деле, наверное, по миру таких много. То есть, в целом, сама идея того, что есть некий человек... А, кстати, этот Иоанн, естественно, у него, ну, физическая немощь, он там еле стоит, ну, как всегда. Вот. То есть, вообще, сама идея того, что есть некий человек, обладающий немощью, который видит больше, чем другие... Кстати, Грета Тунберг. Хм. Вот. Это, на самом деле, мне кажется, такой вечный сюжет, в который есть как в, ну, в литературе, в кино там, и так далее, так он есть и в медиа в целом. Вот. И очень интересно, что Хильдегарда, у нее все было классно, да, то есть она издавала, ну, то есть не она издавала, да, за ней записывали там «Тайные языки», значит, она говорила, как лечить, ее слушались, ее слушал там император и так далее. А сейчас бы, например, такая же фигура вызвала бы, ну, я имею в виду по подобным опционалу, я не говорю по таланту, но по опционалу подобная бы фигура вызвала бы скорее... там, ненависть, презрение.
Молодой папа вспоминается, кстати.
Кстати, да, молодой папа
Там был такой персонаж.
Да. Так что, в общем-то, друзья, очень интересно, как за, ну, за вот эти, сколько там, 900 лет, я не скажу, 800, как сильно изменилось вообще отношение к подобному опционалу. Но, как бы, очень интересно, будут ли в будущем подобные фигуры. Очевидно, что будут, но интересно, какими. То есть, каким будут пророки середины 21 века, что они будут там себе напевать и так далее, кто за ними будет записывать. А еще, меня последнее, что я добавлю по Хильдегарде, это, конечно же, фигура ее секретаря, потому что вообще сама по себе идея того, что есть некий человек, который физически, фактически фиксирует вот эти вот, ну, апокриф, да, то есть некое такое вот очень важное, и, ну, в то же время, которое остается второстепенным, это же очень интересная штука, потому что, ну, вспоминается, конечно же, Джачинто Шельси, за которым записывал его секретарь, и который потом пытался выдать его музыку за свою. И вспоминается, конечно же, современность, вот прям совсем современность, я имею в виду фигуру саунд-продюсера и фигуру, ну, собственно говоря, артиста, да, то есть известен, например, случай, Олег, может быть, ты о нем знаешь, певица Глюкоза, да, то есть ты, может быть, знаешь о том, что та девушка, которая, собственно, ну, выступала в нулевых от имени Глюкоза, она была подобрана уже по тому, как, ну, уже сделан был мультипликационный персонаж, и уже было какой-то анонимной певицей записаны все эти песни. Знаешь, нет?
Угу. Ну вот. Нет, я это не знал, да, интересно.
Ну вот, угу. То есть имеется в виду, что как бы есть, условно говоря, сначала создание легенды, а потом тот, кто должен от имени этой легенды, ну, нести дальше свет, да, то есть быть таким физическим воплощением, да? Вот,
и вот, ну, это и вот... Ghostwriter тоже, да. Угу.
Так что вот эта вот тема, мне кажется, довольно интересная. А ты что-то хотел прибавить?
Ghostwriter, да. Ну, то есть это продюсеры, которых нигде не упоминают и которые пишут кому-то музыку. То есть вот от начала до конца. Тоже, в общем, такая довольно интересная фигура, которая... Ну, сейчас как бы это все еще связано с тем, что у нас вообще есть понятие композитора, понятие творца. То есть в то время, когда Хильдегарда писала, такого понятия композитора не было. То есть я вот недавно, по-моему, читал какой-то отрывок из средневекового труда по теории музыки, и там композитор упоминался именно как человек, который просто, ну, типа, соединяет ноты, но не автор. Ну, то есть это вот немножко... То есть это больше было такое как понимание ремесленника. То есть вот у тебя есть какие-то материалы, да, и ты из них делаешь что-то, что и делают другие люди. Ну, там, башмаки, например. Только здесь это не башмаки, а это музыка. И ты композитор в том плане, что ты compose, ты, типа, берешь разные вещи и, типа, их соединяешь. Но при этом он не понимался как вот автор, как некоторое... Не было такого понятия, как вот авторское высказывание и т.д. и т.п. Не в контексте Хильдегарды, как бы не до нее, это появилось относительно поздно, ну, значительно позже.
Есть о ней фильм 2009 года, ну, понятно, что крайне романтический, но, может быть, кого-то... Если многие люди, я знаю, которые воспринимают, в принципе, все через вот такие вот красивые нарративы уже сложенные, что можно посмотреть фильм, мы приложим...
А, есть еще этот... Есть, сейчас не помню, забыл фамилию, исследовательницы Хильдегарды из США. У нее был проект где-то 4 года назад, я смотрел ее выступление, где она презентовала проект в планетарии, где она вместе с видеоартистами создавала вот эти интерпретации видений Хильдегарды. То есть у Хильдегарды видения, они не просто записаны в тексте, а там еще куча иллюстраций. Эти иллюстрации очень крутые. Ну, они поражают, вот даже сейчас ты на них смотришь, они действительно поражают. И эти артисты попытались восстановить, при том, что у нее не просто эти все видения как бы вот как будто отдельные, они складываются в одну картинку, то есть они связаны, идут от сотворения мира и заканчиваются, собственно, концом мира. Они, естественно, связаны с Писанием, ну, с Библией непосредственно, но она совершенно как-то это видит, там, метафоры там какого-то третьего, четвертого уровня, очень все абстрактно, и вот эта исследовательница попыталась вместе с видеоартистами воссоздать вот этот вот визуальный нарратив ее видений. И по идее это все должно было происходить в планетарии. Я не знаю, удалось им или нет, но если вам попадется возможность, может быть, или запись какая-то, или где-то получится как-то посмотреть, то очень рекомендую, потому что это звучит как невероятно интересный проект. А Хильдегарде, кстати, есть еще книги хорошие, в том числе и переведенные на русский. Это мы... Ну, я выложу в описании к этому подкасту. Вот. Еще нужно, я думаю, что сказать о монофонической музыке, потому что мне кажется, что ну, вот для человека, который хочет для себя хочет открыть, да, средневековую музыку, то, наверное, первое, что попадается, это то, что ну, бросается, да, в уши, это то, что это музыка монофоническая, то есть там существует только одна мелодия, и исполнители либо поют один голос, либо голоса просто дублируют ту же линию. Иногда в унисон, иногда в какой-то интервал, ну, то есть там в октаву или в квинту, хотя с квинтой там проблемы возникают, но об этом уже не будем. Вот. С чем вообще была связана ну, монофоническая музыка? Она не связана с тем, что просто не знали, как сделать лучше. То есть не знали, что можно там петь несколькими голосами. Потому что параллельно ну, звучала и полифоническая музыка, и до этого, кстати, в, ну, из свидетельств, по крайней мере, из той музыки, которая звучала в Иерусалимском храме, там звучала довольно богатая полифоническая музыка. И монофоническая музыка была таким радикальным жестом монахов отказа от предыдущих практик. То есть, опять-таки же, возвращаясь вот к параллели с буддийскими медитациями, это как бы такой невероятный аскетизм. То есть это, они отбрасывают все лишнее и оставляют только слова из Библии, из Писания и ну, эту мелодию, которая как бы помогает их не забыть и которая не является речью, потому что с Богом нельзя же говорить ну, обычным языком, да? С Богом нужно говорить через возвышенный какой-то язык. И вот этот вот возвышенный язык — это есть язык музыки. Это первый фактор. А второй фактор — уже когда эта музыка начала звучать в церквях, то при исполнении этой музыки звучит также реверберация. И эта реверберация, то есть это эхо, да, отзвуки, которые вот если вы заходите, ну, например, в ванную можете просто зайти, да, и спеть что-то, и звук очень сильно меняется. То есть есть отражение этого звука от окружающего пространства. Это окружающее пространство, оно влияет на качество самого звука. И в каких-то крупных пространствах вроде вот церквей, а потом уже соборов, они очень сильно влияют на качество этого звука. И вот в этих церквях, в крупных монастырях, люди в этих реверберациях, в этих отзвуках слышали ангелов. То есть вместе с хором монахов звучал также хор ангелов вот в этих отражениях собора. А если у вас не монофоническая музыка, то, соответственно, места просто для ангелов и нет. То есть у вас не хватает просто в музыкальной фактуре, у вас не хватает места для хора ангелов. А в монофонической музыке это место появляется таким образом. Вот. Но мы можем так перейти к полифонической постепенно.
Да, мы так можем перейти к Нотр-Даму, действительно, потому что это ну, вторая тема, которую мы сегодня хотели затронуть. Это, собственно говоря, более, можно сказать, что ли, официальное, да, влиятельное искусство. Это искусство парижской школы, как ее принято называть, которая была связана с тем, что произошла урбанизация, да, произошла некая концентрация усилий в больших городах, где строились соборы. Собственно, Нотр-Дам, тот самый знаменитый Нотр-Дам, да, который воспевается в мюзикле и романе, и который горел.
Который горел.
Да, в общем, что о нем только не говорили. Вот, так вот, тот самый Нотр-Дам, он был таким символическим, да и, в общем-то, практическим средоточием официальной музыки тогдашней французской, хотя они, наверное, тогда же слово такое, ну, франки, я не знаю, как они тогда назывались.
Франки, вот. Франки.
Ну вот. И мы будем говорить сейчас о двух композиторах, о которых мы знаем только благодаря тому, что о них написали как о хороших композиторах. Это очень смешно. Вот. То есть это вот, представьте себе некую мировую катастрофу, и, например, останется чей-то пост, где будут хвалить Ашош. И вот, скажем, да, вот, например, вот Алексей Шмарак, Олег Шпадейко, вот очень хорошие ребята, они и знают музыку, и говорят они. И вот будут говорить потом об этом периоде в истории музыки, как о периоде Шмарака Шпадейко. Но вместо периода Шмарка Шпадейко мы говорим...
Можно только мечтать.
Да. Да, можно только мечтать о катастрофе, где погибнет 8 миллиардов человек. Ну вот, вместо этого мы будем говорить о Леонине и Пиротине, как об авторах вот этой самой Нотр-Дамской школы. которая, конечно же, значительно больше связана с архитектурой, где, собственно говоря, вот эти вот величественные соборы и большое количество людей, да, которые должны были впечатляться, и в том числе, как бы там уже не только руководство монастыря, там уже и знать какая-то, и какие-то богатые люди, которых нужно впечатлять. А как мы их впечатлять? Впечатлять их чем-то нужно, да, каким-то духом соревнования, вот, и в том числе соревнования вот в виртуозном, впечатляющем, таком виртуозном, аттрактивном, как бы сейчас сказали, пении. Вот, поэтому Полифония возвращается, да, после вот этой вот очистки, о которой только что говорил Олег, и возвращается в виде различных форм, и, значит, одна из таких форм — это органум, как я понимаю, да, Олег?
Органом, да, дискант. Ну, я тут добавлю еще пару буквально вещей, что, ну, во-первых, еще было важно заполнить просто пространство этого собора. Этот собор же огромен, он реально не похож на обычную средневековую церковь. Он огромен. И он очень красив, то есть там огромное количество каких-то, ну, мелких элементов, там игра света и цвета постоянно из-за витражей, да, из-за того, как солнечный свет туда попадает. И монофоническая музыка бы в таком соборе уже просто не звучала. Ну, то есть она была бы слишком бедной, даже если убрать ну, все остальные факторы. Но, конечно же, другие факторы тоже сыграли огромную роль. Еще было важно то, что в целом, ну, при таких соборах существовали университеты, и в университетах было значительно больше денег сконцентрировано, чем в монастырях. И университеты просто могли себе позволить. Ну вот в Нотр-Даме просто объявляли конкурс на лучших певцов. То есть нельзя себе было бы представить какой-то средневековый монастырь, который бы нанимал монахов, да, из расчета, что вот какой-то монах типа лучше поет. Давайте мы вот этого монаха к себе заберем и, значит, будем хорошо петь. Нет. Но в Нотр-Даме это было важно, потому что нужно было впечатлять людей, потому что музыка, которая звучит в таком великолепном, потрясающем воображении соборе, должна быть точно такой же великолепной и потрясающей, ну, полностью соответствовать. Вот. И помимо этого всего, как я уже говорил, да, что были университеты при соборах, и это означает, что в этих университетах было отведено большее количество времени на исследования. То есть среднестатистический монах, если такой вообще есть, он не занимался исследованием там, теории музыки. Ну, какие-то из них, да, отдельные. Но здесь, в соборе, можно было именно посвятить часть своей жизни исследованию музыки, исследованию теории музыки, исследованию композиции. И, соответственно, вот те первые композиторы, к сожалению, мы знаем поименно только вот Леонина и Пиротина, причем тоже не факт, что это прямо вот реальные люди. Ну, мы просто на самом деле не знаем, кто мог бы быть их аналогом. Ну, то есть мы не знаем их реальных биографий. И вообще Леонин и Пиротин, это как бы звучит на латыни хорошо, так, да, ну, серьезно. Но на самом деле Леонин — это Лёва, потому что это уменьшительное ласкательное от Лев. А Пиротин — это Петя. То есть тот британский монах, который посетил Нотр-Дам и который потом их записал, ну вот, что был такой, значит, Леонин и Пиротин, он записал, что типа вот такой, типа, Лёва и Петя, они, значит, там музыку писали. А мы сейчас вот, о, там, Леонин, о, Пиротин, великие композиторы. Вот. И из-за вот возможности вот этих исследований новых родились, соответственно, ну, начали развиваться новые жанры, новые формы даже. Два таких жанра — это дискант и органум. Дискант — это самый простейший полифонический жанр, который может быть. То есть берется обязательно уже существующее григорианское песнопение, и на каждую его ноту придумывается новая нота сверху или снизу. И у вас получается дискант. То есть у вас будет одновременно в том же ритме звучать новая мелодия, да, которую вы напишете, и одновременно с григорианским песнопением. Органум уже немножко сложнее, потому что в органуме на один слог, на одну ноту григорианского песнопения. Григорианское песнопение в органуме, в дисханте — это cantus firmus, то есть это пение, которое не меняется, прочное. То есть вы его не меняете, вы используете то, которое уже есть. Вот на одну ноту уже можно писать несколько нот. И вот Леонин и Пиротин оба писали дисканты и органумы, но если Леонин писал только двухголосные органумы, то Пиротин уже добавлял третий, четвертый голос. То есть у него органумы не только были на одну ноту несколько других нот, но еще и как бы он добавлял сверху там три голоса дополнительных. То есть это уже было такое, ну, довольно серьезная композиторская работа. Потому что вот вы даже не можете попробовать, вот, там, не знаю, если у вас есть какой-нибудь фортепиано или клавиатура, просто вот на бум попытаться сделать так, чтобы там понажимать, да, четыре ноты, чтобы каждый раз эти ноты находились, ну, в каком-то там согласии гармоническом друг с другом по строгим законам того времени, потому что в то время нельзя было использовать диссонансы. Диссонансы было ай-яй-яй, было запрещено. Это малые секунды, малые терции, насколько я помню, тритон ни в коем случае нельзя было использовать, даже обычную секунду нельзя было использовать. Вот. Ну вот дискант и органум — это два таких жанра, которые наиболее популярны и, ну, наиболее, наверное, известны. Хотя на самом деле жанров было значительно больше, и в большой книге органумов, которая сохранилась, собственно, с органумами из Нотр-Дама, там помимо органумов еще куча всего. Там есть, например, матеты. Но матеты — это уже немножко другая история.
Более сложное. Еще, точнее, еще более сложное. Забавно, что, собственно, звучание пиротина немного напоминает звучание, я имею в виду, по интервалике, по ритмике, немного напоминает грузинское традиционное пение, что, ну, а учитывая, что грузины развивались, ну, достаточно как бы, ну, отдельно, что ли, да, от Западной Европы, можно сказать, что это в целом, можно сказать, математическая логика, да, то есть если вы хотите некие простые, малообъемные, да, то есть с небольшим диапазоном, значит, ну, мелодии, да, гармонизовать приятными интервалами, то вы рано или поздно придете к чему-то такому. Ну, а дальше уже, если вы будете выходить за пределы этого благозвучия, будут возникать всякие дьявольские соблазны, что, в общем, для того времени, ну, а-тя-тя. Вот. Музыка пиротина звучит достаточно мощно. И я так понимаю, что тоже можно сказать прямо о техническом факторе, да? То есть вам нужно голосами, без микрофонов, как бы сейчас сказали, да, без подзвучки, вам нужно озвучить огромный собор. И сделать так, чтобы была вот это вот, ну, некое физическое давление, да, амплитудное давление, то есть вот, чтобы голоса вам проникали, что называется, в подкорку, в подгривку. Вот. Поэтому это достаточно плотная, ровная, плотная музыка с весьма изобретательная по ритмике. Ритмически она довольно изобретательная. И, собственно говоря, вообще в целом запись ритма появилась примерно в то время именно для того, чтобы, ну, сделать возможной вот этой вот полифонию, то есть как бы одновременное сосуществование нескольких линий с разным количеством слогов, ну, в, понятно, в вертикали. Вот. И как раз вот ритм сначала появлялся как типа более короткое, более длинное. Причем тогда очень много, вот даже вот слушая вот пиротина, вы можете заметить, что там очень много триолей, как бы сейчас сказали. Да? То есть та-ра-ра-там, там-та-там, ну и та-там, ну понятно. Вот. И очень интересно, да, что сейчас принято считать, что метрическая, ритмическая система, она супербинарная, да, то есть она абсолютно всегда делится по два. Ну, танцевальная музыка, причем танцевальная музыка как современная, ну там техно, хаус и так далее, так и 19 века, там всякие польки, лендлеры, и гопаки и прочее. Но, что интересно, тогда, в начале второго тысячелетия, музыка, как видите, была в основном ритм в основном делился по три. Вот. И как раз наоборот, вот если даже посмотреть на ноты пиротина, то четыре в одной вертикали встречается как скорее как исключение. То есть интересно...
Они даже четыре были записаны как три, потому что там вся система вот этих ритмических ладов, все эти лады делились на три, а на три делились по религиозным соображениям, потому что троица.
Ну, просто интересно, как вот что именно стало ключевым моментом, когда музыка перешла с тринарной на бинарную систему. Может быть, мы об этом поговорим в одном из выпусков влога. Может быть, кстати, как раз вот в «Возрождении» или... Ну, подумаем. Это очень интересная тема. Она такая, ну, для композиторов она ключевая. Я много читал постов об этом и раньше в ЖЖ, и сейчас в Фейсбуке, что спорят. Вот как так получилось, что мы, ну, отказались от тройственности, так сказать, и перешли к двойственности. Что еще скажем, это то, что мы вот сейчас в основном говорим о такой, можно сказать, об официальной разрешенной музыке, ну, такой, которая не вызывает ни у кого вопросов, ни у Папы Римского, там, ни у королей, ни у императоров, ни у кого. Но параллельно же развивалась и неофициальная музыка, то есть были странствующие поэты, гальярды, трубадуры, треверы, вот, и их музыка тоже сохранилась, в том числе были сборники, вот, например, есть сборник, который называется «Кармина Бурана», не путайте с произведением Карла Орфа. Это, то есть оно просто одинаково называется, но это разные вещи. Собственно, как и Фауст, да, то есть есть традиционный Фауст, а есть Фауст Гёте, они друг с другом весьма слабо связаны. Это вообще забавно, да, как вот одно и то же имя или одно и то же название через вот время оно приобретает совершенно другое значение и звучание. И в целом вообще, мне кажется, вот эта сама затея, что типа есть официальная музыка, есть неофициальная, да, вот как вот в советское время, да, то есесть есть там условно, не знаю, Кабалевский и Кобзон официальный, да, а есть где-нибудь там, как это, сегодня ты играешь джаз или сегодня ты играешь рок. То есть, как бы прошло тысячи лет, но вот это само деление на официально-неофициально никуда не поменялось. И даже возвращаясь к суперсовременности, сейчас тоже есть какие-то, ну, официальные музыкальные высказывания, там, концерты, например, на Софийской площади, или концерты BBC, да, где, не знаю, знаешь ты или нет, недавно отказались от белых костюмов для детей, по-моему. Ну, что-то такое, ну, по каким-то политическим... Да-да-да, ну, там что-то очень смешное. Какие-то смешные политические соображения. Вот, и, а с другой стороны, есть весьма неофициальное искусство, вот, которое всегда, ну, вот, как бы, от этого, видимо, человечеству никуда не убежать.
Но еще, мы, кстати, подробнее замечу... расскажем про, да, я просто добавлю, что мы подробнее расскажем про труверов и трубадуров в выпуске влога.
Про средневековье.
Выпустят через один, да.
Да, да, да. Вот, еще замечу, что интересно, опять же, эффект, который возникает при изучении истории, какой бы то ни было, и истории музыки в том числе, что два разных направления на самом деле существуют в одно время. То есть вот Кьердегарда, которую вы послушали, ну, которая звучала на фоне в первой части нашего выпуска, и Пиротин, который звучит во второй части, они, ну, то есть Кьердегарда еще не умерла, а Пиротин уже, я так понимаю, то ли жил, то ли
да,
писал.
Да, они современники, да.
Вот, и это тоже, ну, довольно интересная штука, что, как бы, ну, принято изучать историю последовательно, то есть сначала было это, потом это. Ну, как мы знаем о том, что наши, ну, мы, то есть Homo sapiens, жили одновременно с неандертальцами несколько десятков тысяч лет, и еще и у нас было перекрещивание генов. Вот примерно то же самое происходит с течениями, направлениями в музыке. То есть вот эта вот сама идея вот этого абсолютно линейного прогресса, да, линейной смены менее совершенного на более совершенное, она, ну, как бы, ну, исторически, фундаментально, она абсолютно бессмысленна. То есть это не так. Это так не работает. Работает все несколько сложнее. Вот. Что, ну что, будем закругляться или еще что-то сказать?
Да, будем закругляться. Я только напоследок скажу, что как бы есть распространенное такое, ну, миф, заблуждение, как мне кажется, что полифоническая музыка очень сложная и что ее очень тяжело слушать и вообще непонятно как. На самом деле это абсолютно совершенно не так. Ну, просто, скорее всего, ваше ухо не привыкло именно к полифонической фактуре, если вы, ну, привыкли там, да, к гомофонической музыке, там, музыке песенной, например. И это можно очень легко исправить, либо просто слушая как можно больше полифонической музыки, либо слушая ее внимательно, то есть критически. Ну, к примеру, вы можете взять, просто послушать Леонина Пиротина органуме и начать там, ну, даже с Леонина из двухголосных органумов и вначале обратить внимание на следить вот за одним голосом, потом следить за вторым голосом, потом вместе. И вот так несколько раз попереслушать композицию, и через какое-то время вы вдруг поймете, что вы можете следить, ну, даже не уделяя какого-то вот специального внимания за этими голосами, то есть они, вы как бы будете одновременно ухватывать внимание движения этих голосов. Ну и потом можно там усложнить, там, добавить музыку Пиротина, добавить потом матеты средневековые, ну и так далее и тому подобное. Но как бы какой-то вот мифической сложности легендарной в полифонической музыке на самом деле нет.
Слушайте с удовольствием средневековую музыку. Патроны могут у нас на Патреоне посмотреть ссылки. И если у вас есть еще... Я сейчас обращаюсь в целом к нашим слушателям. Ашош, если у вас есть какие-то конкретные запросы о какой музыке, о каком артисте, о какой эпохе и так далее, вы бы хотели услышать такой обзор, исторический, экономический, технический, и получить такие ключи к слушанию, пишите нам в личках в социальных сетях, либо на Патреоне, и мы с удовольствием это включим. Следующий наш выпуск пройдет в традиционной форме на следующей неделе, где мы рассмотрим самые разные темы, в том числе музыку, которую нам прислали наши подписчики и слушатели. Спасибо вам большое за внимание, спасибо патронам, которые нас поддерживают, распространяйте о нас информацию, мы будем благодарны новой поддержке, потому что благодаря этой поддержке, собственно, мы можем стать лучше визуально, аудиально, технически, информационно и так далее.
Да, спасибо, что слушали, услышимся через неделю.